Глава 18. Потолкуем за любовь.
Да это ж самый натуральный грабеж. Да кто вообще станет столько платить за пару мешков зерна?
Земнопони в соломенной шляпе разорялся уже почти час, пытаясь всеми правдами и неправдами выбить скидку. Себастьян честно делал вид, что слушает, изредка что-то хмыкая себе под нос. Фермер пытался договориться о перевозке 10 мешков овса из предками забытой деревушки в Копытангаген в какие-то нереальные сроки, да еще и практически за бесплатно. Сначала крайний срок обозначался как юбилей кузины дедушки, потом плавно превратился в свадьбу кумы средней снохи, а теперь земнопони просто орал. Себастьян пообещал себе в следующий раз внимательнее относиться к признакам перемены погоды. Уж лучше совсем не соваться в море, чем случайно нарваться на нечто подобное в процессе поисков спокойной бухты. В Копытангаген не то чтобы не хотелось идти, но как минимум не так срочно. Да и всяческие попытки фермера сбить цену не добавляли желания браться за это дело.
«Да никто в округе не согласится на такие условия!»
Земнопони явно начал повторяться, и его стоило прервать. Себастьян как раз собирался это сделать, когда где-то неподалеку послышалось стрекотание крыльев. Смазанная тень взъерошила гриву порывом ветра, и вдоль гортмачты уже гораздо спокойнее и величественнее, как и полагается королеве, на палубу опустилась лангоста. Земнопони замер.
«Ваше Величество, какой приятный сюрприз!»
Себастьян с улыбкой поклонился.
«Ваше Величество, капитан Себастьян!» Она продолжала титуловать его все так же. «Ваш странствующий улей-зебр так редко заходит в наши края. Я просто не могла упустить шанс повидаться с вами».
«Ости, малышка!» Мбицы был тут как тут. «Детка, да ты так выросла! Скоро станешь выше меня!» Себастьян еле сдержал смех. Лангоста еще во время коронации стала выше Вахтинова на голову, если не больше.
«Мбицы, ты не проводишь нашу гостью в мою каюту? Я освобожусь буквально через несколько минут. Вы ведь простите меня, Ваше Величество?»
«Разумеется. Мне следовало выбрать иное время, дабы не отвлекать вас от дел, но я просто не смогла удержаться. Конечно, я подожду».
Она ушла степенной походкой, хотя было ясно видно, что вся эта игра предназначалась для земнопони, в глазах которого лангоста просто не могла позволить себе ни на секунду уронить свое королевское величие.
«Что это значило?»
— выдавил несчастный фермер.
«Всего лишь то, что мы можем найти контакт с любым клиентом».
Себастьян усилием воли превратил оскал всего лишь в ухмылку. Уточнять, что такая возможность не значит непременные попытки угодить всем и каждому, он не стал.
«Вы торгуете с ченджингами? Открыто?»
«Ну да. А еще с грифонами, минотаврами и прочими славными народами, что живут по берегам морей и океанов».
«Но это же ченджинги!»
«А мы зебры».
«Хм, поздравляю с открытием». Фермер осекся на полуслове и умолк.
«Условия я озвучил. Принимать ли их? Это ваш выбор. Не то чтобы я торопил вас с решением, но думаю, мы снимемся с якоря с отливом. А теперь прошу меня простить, заставлять даму ждать дольше оговоренного срока было бы верхом неприличия. Тем более королеву. Они любят точность, знаете ли».
Не дав пони опомниться, Себастьян резко развернулся и ушел к себе в каюту. Лангоста сидела на подушке и задумчиво вертела какую-то сувенирную безделушку с одной из многочисленных полок. Ее рог мягко светился, и облачко магии окутывало керамическую фигурку, купленную, кажется, в Седельной Арабии. Спавшая на судовом журнале атаманша приоткрыла один глаз и широко зевнула, показывая свое отношение к громкому топоту в ее законной спальне. Впрочем, возвращение странного грустного розового котенка заставила кошку быстро встряхнуться и приняться за работу. Котята не должны грустить, даже если они уже давно не котята.
«Ваш полосатый генерал — настоящее спасение.
Лангоста вернула безделушку на место и погладила мурчащую кошку, улыбнувшись уголками губ.
«Что-то случилось?»
— насторожился Себастьян. «О, нет, нет!» Звонкий смех показался ему не беззаботным, а вымученным, а широкий жест — чересчур поспешным. «У нас в Улье перемены и реформы. Например, сегодня я ввела отпуск. Так что с утра я в отпуске». Лангоста попыталась было смело ответить на пристальный взгляд прищуренных глаз, но, махнув копытом, быстро бросила это занятие и вздохнула.
«Но вот почему все королевы такие всезнайки? Случилось. Замучил. Улей. Заварите чаю, капитан».
«Черный, зеленый?»
«Черный. Нет, подождите. Лучше зеленый, с мятой».
Себастьян кивнул и потянулся на верхнюю полку за небольшой коробочкой с японским зеленым чаем. Лангоста заметил ее первой и аккуратно сняла магией. Капитан с улыбкой поймал коробочку на полпути к столу и поблагодарил королеву кивком головы. Надо было только попросить имбицы поставить чайник. Лангоста наблюдала за суетой с легкой мечтательной улыбкой.
«Ты портишь мне, дитя!» —
проворчал имбицы, плюхнув чайник на стол.
«Бесполосого ты уже успел приучить к этому своему запаянному сену. Теперь вот за ости взялся. Как только не стыдно!» «Но не тебя же я заставляю пить чай. И даже разрешаю не смотреть на то, как его пьем мы с лангостой!»
— фыркнул Себастьян беззлобно.
«Я все равно буду знать, что вы с ней пили эту горькую гадость. Можешь присоединиться. Не заставишь и не уговаривай».
Мбицы состроил на морде испуг и выскочил за дверь.
«И в этом весь Мбицы», —
фыркнул Себастьян, разливая светлый чай по чашкам.
«Да. В Японии меня бы казнили за столь грубейшее нарушение чайной церемонии. Но это будет наш маленький секрет».
Лангоста улыбнулась шире и сделала осторожный глоток. Вообще-то чейнджингам не нужна была еда обычных пони, но Себастьян в письмах часто писал ей, что иногда только чашка горячего чая способна прибодрить. Или наоборот успокоить нервы. Стоит попробовать. Может, и на чейнджингов этот странный отвар подействует.
«Отпуск. Это всегда хорошая идея».
Себастьян блаженно прикрыл глаза, чуть взбалтывая чашку.
«А подданные в курсе?»
«Но почему вы все всегда знаете?» Лангоста стрекотнула крыльями. «Нет, они не знают, что я покинула улей».
Себастьян только удивленно склонил голову на бок. В улье должно было случиться что-то совершенно невероятное, чтобы заставить королеву бросить подданных и отправиться к зебрам. Лангоста, хоть и считалась в какой-то степени отпрыском Мбицы, не была склонна к авантюрам, насколько он ее знал. Они, правда, в основном обменивались письмами, но королева чейнджингов всегда подробно рассказывала, что происходит у нее в улье.
«В улье достаточно запасов еды», — наконец ответила она. «Признаюсь честно, я рада, что вы подошли так близко. Вас было легко почувствовать и найти. Но я в любом случае собиралась искать вас, капитан. Мне нужна помощь».
«Снова заговор?»
«Нет-нет, наш улей еще не настолько большой, чтобы роиться. Но в последнее время я почти не питаюсь. Нет, они любят меня, мои подданные. По-прежнему любят. Но мне тошно от их любви. Они любят меня по-прежнему. За то, что я есть».
«Разве это плохо? Мы тоже тебя любим за то, что ты есть».
«Нет, это совсем-совсем другое».
Она покачала головой.
«Вы меня любите за то, что есть я, а подданные за то, что я есть. Они любят королеву, а не меня. Потому что так велит инстинкт. Я не знаю, у зебр ведь не бывает эфира». «Конечно нет, вы же не едите любовь. Это такая липкая, тягучая, приторная штука. Это даже вкусно, но только если не питаться им постоянно. Это ужасно, когда одновременно очень сладко и пресно, беззлико».
«А как справляются с этим другие королевы?»
«Никак. Ну, то есть, они не видят в этом никакой проблемы. Я думаю, это потому, что им просто не с чем сравнивать. Они ведь всегда были в своих ульях. Мне кажется, они считают мои доводы жеребяческими. Так это говорят? Невзрослыми. И вообще сумасбродными.
Себастьян усмехнулся, подумав про себя, что какая-то доля правды в вердикте королев определенно была. Чем иначе объяснить, что королева бросает все и улетает искать каких-то там зебр, даже если они считаются дружественным ульем? Лангоста тем временем допивала чай и явно блаженствовала.
«Я не знаю, как это объяснить тем, кто никогда не пробовал любовь на вкус. Но она такая разная. Вот, например, вы любите меня, и это вкусно. Оно такое нежное, семейное и воздушное, очень легкое. Амбиция любит меня по-другому. Оно тоже тягучее и сладкое, как в улье, но от него не тошнит. А еще амбиция любит вас, и я тоже могу попробовать, совсем немножко, но там какая-то странная любовь. Она как будто бы мягкая, а если раскусить, колется. Не знаю, как будто за язык кто-то укусил».
Себастьян едва не подавился глотком чая, пытаясь сдержать смех. Определенно слушать рассуждения Лангоста о вкусах любви было забавно, хотя и действительно совершенно непонятно. Про себя Себастьян обозвал это патока, зефир, горячий шоколад и горячий шоколад с корицей. Насчет последнего, правда, он был совершенно не уверен, потому что корица не давала остроты. Но представить себе шоколад с перцем он не отважился бы и в кошмаре. Хотя рацион по описанию пока не блистал разнообразием, все казалось таким сладким. Неудивительно, что лангосту тошнило.
«Хм, неужели любовь бывает только сладкой?»
«Нет, почему?» Лангоста задумалась. «Я помню, где-то в глубинах памяти королев что-то было о том, что еще бывает страстная любовь. Она такая, когда совсем язык щиплет. И первая любовь — это что-то совсем особенное и неразделенное. Вот она такая, немножко похожа по вкусу вот на чай. А еще есть ненависть, и она горькая. Это я точно знаю, потому что случайно добавила несколько капель в кокон с любовью для подданных. Я просто не смогла задержаться, и весь кокон пришлось уничтожить. Прогоркло все содержимое. Но эта часть памяти едва ли не под запретом. Пришлось сильно повозиться, чтобы ее открыть».
Под чай хорошо вести долгие философские беседы. Терпкий напиток с тонким пряным запахом мяты настраивал на совершенно особый лад, когда можно говорить по душам с кем угодно, даже с самой королевой чейнджингов. Себастьян, правда, считал себя совершенно неподходящим собеседником, потому что задавал уйму уточняющих вопросов и в целом мало что мог посоветовать. Но Лангоста считала, что любовь — это что-то простое и обыденное. Для нее так и было. Разве что оттенка вкуса она могла перечислить куда больше. Иногда она забывала, что собеседник не питается этим странным эфиром и использовала какие-то термины, которые с первого раза было абсолютно невозможно запомнить. Себастьян пытался уточнить некоторые, но Лангоста честно признавалась, что не может подобрать привычного ему аналога. Приходилось верить ей на слово и как-то менять тему.
«Вдопили там уже свое зелье!» Мбитси бесцеремонно сунул нос в каюту. «Впрочем, неважно. Кэпа, давайте не пойдем в Капитангаген, а? Земнопони упрямится, погода сейчас на тех широтах мерзкая, и мне не нравится тамошний сидр».
«Можно. Я тоже не хочу в Капитангаген. У нас вон тут заказ посерьезнее пары мешков овса. Мбитси, скажи, как великий эксперт в делах любовных? Что делать, когда чувства надоедают?»
«Кэп, ты как чего спросишь, честная полосатая?»
«Не знаю. Мне еще ни разу не надоедали. Они каждый раз разные».
«Везет же тебе. Всегда разные», — проворчала Лангоста. «Мои бы подданные так различались».
«Так зачем же дело стало?» — удивился Мбитси.
«Мбитси, как можно быстро привить индивидуальность каждому чейнджингу в улье?» — фыркнул Себастьян. «Это делается поколениями, а у нас нет столько времени».
«Мамочка учила меня не лазить в высокую политику», — хихикнул Вахтиной. «Она говорит, что оттуда больно падать. Или это она говорила о высокой моде, неважно.
Впрочем, не верю, что способа нет.
Если бы все в этом мире было так просто, как это представляешь ты, цены бы этому миру не было. Твой оптимизм поражает воображение, честно.
Лангоста вздохнула и грустно улыбнулась уголками губ. Надеяться, что визит к ее семье решит разом все проблемы, действительно было наивно. Но с ними можно побыть простым же ребенком, как когда-то давно, а не удерживать бесстрастную маску королевы чейнджингов. И почему у других ульев не было похожей проблемы? Даже у этого странствующего улья зебр ее не было, потому что они все были совершенно разные и любили друг друга совершенно по-разному. За дверью послышалось жужжание, и по доскам палубного настила кто-то слаженно и четко промаршировал.
«Уже нашли, изверги!» — проворчал Лангоста. «Отдохнуть не дают».
Деликатное постукивание в дверь послужило своеобразным сигналом к окончанию этого спонтанного чаепития, и королева плавно поднялась на ноги.
«Эй, пап, у меня корона не сползла?»
Не удержавшись, хихикнула она перед тем, как мотнуть головой и принять подобающий ее величеству вид.
«Совсем на ушах висит!»
Мбицы с усмешкой боднула ее в бок. «Иди уж, там тебя заждались!» Она подождала, пока Себастьян откроет дверь и впустит генералов. Их было трое, и один из них щеголял явственными полосками на боку. Двое других были еще старой закалки. Интересно, они так и не перельняют под свою королеву? Или что-то другое мешало им тоже получить этот нехитрый знак отличия на естественной броне?
«Моя королева, вас ждет делегация из соседнего улья».
Ни одной эмоции на блестящей черной морде, ни единого скачка интонации в монотонном скрижащущем голосе.
«Наше Величество тоже наносило визит дружественному улью зебр, но теперь я готова отправиться навстречу».
Они вышли из каюты. Лангоста бросила взгляд на так и не закрывшуюся дверь и распахнула крылья, чтобы взлететь. Что ж, визит к зебрам явно прошел не совсем впустую. Все-таки немного личной любви ей удалось отведать. Вот уж верно, вкус детства. Неожиданный шум заставил ее вздрогнуть и задержаться со взлетом. Из каюты выскочил Мбицы, едва сдерживающий смех. Промчался мимо чейнджингов и шустро забрался по вантам на марсовую площадку.
«Вздерну, зараза! А ну спускайся, шут полосатый! Я тебе сейчас все твои клоунские выходки припомню!»
Себастьян осекся, заметив, что гости еще не успели покинуть судно.
«У вас совершенно особенный улей, ваше величество, капитан Себастьян!» Задумчиво протянул Лангоста.
Спрашивать, что такого произошло в каюте буквально за несколько минут, она не стала. Эмоции говорили яснее любых слов.
«Как можно одновременно так искренне ненавидеть и столь же безгранично любить?»
Внезапно королева, резко развернувшись к генералам, властно скомандовала.
«В строй!»
Они в один миг выстроились в идеально ровную шеренгу.
«Обругайте меня!»
Молчание было ответом.
«Это приказ!»
Голос Лангосты, и без того высокий и звенящий, наполнился каким-то особым напряжением.
«Ну же, обругайте меня!»
Себастьяну захотелось срочно достать какой-нибудь единорожий амулет, который позволял бы сохранить воспоминания, или на худой конец сварить зелье долгой памяти. Потому что это было совершенно невероятно наблюдать, как впервые дрогнули четкие черты морды, и удивление проступило легонькими штрихами первой эмоции. Два инстинкта схлестнулись где-то в подсознании генералов-чейнджлингов, оба одинаково сильные. Слепое обожание королевы вошло в конфликт с ее прямым приказом, не подчиняться которому они тоже не могли. Первый раз за все существование им пришлось делать выбор. Это было мучительно непривычно. Противоречие разрывало их.
«Я настаиваю! Обругайте меня!»
«Моя королева, вы ужасно непунктуальны!» — решился один из генералов.
Лангоста прислушалась к своим ощущениям и едва не застонала от отчаяния.
Ничего не вышло. Инстинкт подчинения прямому приказу оказался чуть усилен ее настойчивостью, не более.
«Ваш приказ глуп, моя королева!»
Вдруг негромко, но твердо произнес генерал с полосками на броне.
«Я верно служу вам, но я отказываюсь выполнять этот приказ. Прикажите мне сделать вам комплимент!» «Обругай меня! Живо! Королева приказывает!» «Не стану!»
Бунтарский росток укрепился в сознании, и Чейнджлинг притопнул копытом. Он в своей правоте был уверен, и нарушить прямой приказ на этот раз получилось даже еще легче.
«У вас прекрасные глаза, и грива, и хвост, и вообще моя королева совершенно!»
Они замерли друг против друга, внимательно вглядываясь в глаза. Нет, глубже, чем глаза в глаза. Фоновые эмоции Улья где-то на самой границе сознания неуловимо поменялись. Лангоста, прищурившись, улыбнулась и скомандовала взлет. На этот раз генерал не стал с ней спорить. Мбица соскользнул на палубу по канату и задумчиво проводил взглядом четыре точки в небе.
Как быстро растут детки! Вон у нее уже первая любовь. А я ведь даже не успел ей ничего объяснить про всякие тонкости и про то, какие бывают ушлые кавалеры. Прямо хуже меня. Это при том, что она давно уже королева, и необходимость размножаться воспринимает как нечто само собой разумеющееся.
Он вздохнул и повернулся к Себрастину.
«Так что, вешать будешь или опять передумал? Давай уже отходить, а то будем тут куковать до самой зимы. Отлив давно начался».